Это были новости на волнах Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила Дарья Жарова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 12 градусов, переменная облачность, днем до плюс 16. В Санкт-Петербурге уже настоящая осень. Сегодня в течение всего дня плюс 14, пасмурно, возможно, небольшие дожди. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня в Нью-Йорке состоятся переговоры президентов США и России. Как сделать из ученого писателя? К десятилетию своего пребывания в тюрьме ученый Игорь Сутягин, осужденный за государственную измену и признанный узником совести, опубликовал книгу. У Большого театра новый музыкальный руководитель, композитор Леонид Десятников. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Мы попросили экспертов оценить перспективы нового закона, призванного сделать удобным общение простых россиян с госслужащими в паспортных столах, милиции, ГИБДД и других организациях. Хотим спросить у вас, как заставить чиновников быть вежливыми и работать эффективно. Продолжаем принимать ваши сообщения и через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Главное политическое событие дня. Президент России Дмитрий Медведев прибывает сегодня в Соединенные Штаты. Там открывается Генеральная Ассамблея ООН. И состоятся в кулуарах этой ассамблеи переговоры Дмитрия Медведева и президента США Барака Обамы. Кроме этого, Медведев примет участие во встрече лидеров стран Большой Двадцатки. Об ожиданиях экспертов от встречи двух президентов расскажет корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Дмитрий Медведев приезжает в Соединенные Штаты для трех важных мероприятий, из которых непонятно, что важнее – сессия Генеральной Ассамблеи ООН, саммит двадцатки или встреча с президентом США Бараком Обамой. Основные темы переговоров российского и американского президентов вполне ясны. Что делать с Ираном, как дальше двигаться в процессах ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия, и чем Россия ответит на решение США как минимум притормозить развертывание элементов противоракетной обороны обороны в Европе. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, находящийся сейчас в Вашингтоне, уверен, что России и Соединенным Штатам нужно максимально использовать момент для коренного улучшения отношений.
Здесь принципиально то, что есть три пункта в американской повестке дня. Это самый важный вопрос Иран, это второй по важности вопрос Афганистан, и это третий по важности вопрос договора о нераспространении, работа над которым сейчас ведется. Если по второму и третьему вопросу уже есть определенные и очень серьезные сдвиги, то по первому вопросу в отношении Ирана идут разного рода консультации и дискуссии, но серьезного продвижения пока нет, а американской стороне очень важно его добиться. И здесь надо понимать, что есть очень небольшое окно возможностей. Вот то внимание российскому вектору американской политики, которое уделяет сейчас администрация Обамы, это не признание того, что Россия теперь и навсегда играет существенно большую роль, чем раньше, а это некая ситуативная вещь. Администрация поставила на ряд направлений, где она считает, может быть достигнут какой-то зримый успех, и одно из таких направлений, и это удача для обеих сторон, мне кажется, это российско-американские отношения. Если сейчас будет достигнуто взаимопонимание, если это движение будет продолжено, а не остановится на тех шагах, которые были сделаны, повторяю, обеими сторонами, то вполне возможно, что мы увидим очень, очень серьезные позитивные изменения в российско-американских отношениях. Если нет, то в силу того, что политическое время очень быстро текущее, очень ограничено, особенно у администрации Обамы, они задвинут российскую политику на второй, на третий план и поставят на те направления, где могут продемонстрировать успех в течение ближайших месяцев.
Таково мнение эксперта Московского центра Карнеги Николая Петрова. В Москве политологи считают, что российское руководство также в последние полгода делало шаги навстречу администрации Барака Обамы. Президент Института стратегических оценок Александр Коновалов уверен, что Вашингтон и Москва нужны друг другу в качестве партнеров не только для решения сиюминутных задач, но и для того, чтобы справляться с проблемами, решение которых рассчитано на долгий срок.
Если взять такой документ, как «Российская концепция внешней политики», который принят в июле 2008 года, то там приводится список угроз внешнеполитических и внешних угроз для России, которые существуют сегодня, наиболее яркие, наиболее значимые. Начинаются они с международного терроризма и кончаются экологическими и техногенными катастрофами. И практически этот список до буквы совпадает со списком угроз, существующих для Соединенных Штатов, для НАТО, для Евросоюза. Это означает, что мы обречены быть, если не немедленно союзниками, то уж серьезными партнерами, это как минимум. Поэтому уже много сделано шагов, которые можно расценивать достаточно положительно. Я бы начал даже не с американского решения об отмене планов размещения третьего оппозиционного района системы ПРО в Европе, а я бы начал с того, что во время визита Обамы в Москву был подписан очень важный документ — соглашение о военном транзите. До 15 полетов в сутки американских тяжелых военно-транспортных самолетов, которые могут перевозить вооружение, военную технику, персонал военный для проведения афганской операции. Это действие уже чисто союзнический. Пропуск, так сказать, армии чьей-то через свою территорию, это разрешается только стране, с которой у тебя очень хорошие отношения. У нас еще их нет, но это, по крайней мере, стоит рассматривать как желание их построить.
Говорил Александр Коновалов. Означает ли серьезное улучшение отношений США и России, что теперь разногласия между властями двух стран в таких областях, как политика на пространстве бывшего СССР или права человека, отойдут на второй план? Николай Петров уверен, что о прямой торговле речь не идет, и разногласия останутся, так что ни Украина, ни Грузия могут не беспокоиться.
Я думаю, что вот в полном смысле слова представлять себе картину так, что есть некоторая непубличная договоренность и очередной какой-то протокол, согласно которому Украина и Грузия, они отданы на откуп России, мне кажется, абсолютно неправильно. А какие-то сдвиги и очень серьезные в американской внешней политике, безусловно, есть. Но это не отказ от ценностей, которые декларировались и раньше, а это более четкое понимание приоритетности внешнеполитических задач. То есть никто и никогда, и об этом много раз и прямо заявляли разные представители администрации, не соглашался с той декларированной Россией в одностороннем порядке новой ролью, которую Россия хочет и пытается играть в постсоветском пространстве, считая, что оно входит в зону ее жизненно важных интересов, и поэтому ничто там не может делаться без согласования с ней.
Тем не менее, для многих в Европе снижение активности США по размещению элементов ПРО или по вовлечению Украины и Грузии в НАТО уже стало реальностью, с которой приходится считаться. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Президенты России и США проведут сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Иран объявил о новых разработках в рамках своей ядерной программы. Гарри Каспаров выиграл у Анатолия Карпова первую и вторую партии суперматча в испанской Валенсии. Новым генеральным директором ЮНЕСКО стала бывший министр иностранных дел Болгарии Ирина Бокова. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня: доллар 30 рублей 23 копейки, евро 44 рубля 56 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14:00 по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Четвертая Вавилонская башня, итальянский репортаж Михаила Талалая, «Океан и Сахара» или «Батмицва Лоры Деккер», эссе Бориса Парамонова, «Переслушивая свободу» к 70-летию Виктора Лаврова. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 14:00. А сейчас в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вернемся к разговору о самых заметных публикациях в сегодняшней российской прессе. В студии со мной снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Итак, российская пресса остро реагирует на публикацию в «Новой газете». Дело в том, что на нее отреагировало уже командование ВДВ. Речь идет о проверке, которую начало военное следственное управление по чтобы проверить сообщения о действиях генерала Шаманова, изложенных в опубликованном в «Новой газете» в понедельник материале «Генерал Иглыба». Давайте напомним, о чем был этот материал, о каком скандале идет речь и что, собственно, за проверка назначена.
Речь идет о доследственной проверке, которую вот ведет военное следственное управление. И вчера же министр обороны Анатолий Сердюков назначил служебное разбирательство в связи вот с этой публикацией. Публикация появилась в понедельник, и речь в ней шла о попытке командующего ВДВ Шаманова воспрепятствовать 18 августа 2009 года обыску на столичном заводе «Спорттек», который принадлежит его зятю, находящемуся в международном розыске по обвинению в покушениях на убийство Алексею Хромушину по прозвищу «Глыба». Как следует из опубликованных аудиозаписей, узнав о том, что следователь по особо важным делам Следственного управления Московской области Следственного комитета при прокуратуре России Олег Целепоткин приехал с обыском на предприятие, находившийся в Иваново генерал Шаманов по телефону приказал своему подчиненному полковнику Панькову отправить туда две группы спецназа ВДВ из Кубинки, где находится 45-й отдельный разведывательный полк. Задача была поставлена интернировать следователя Целепоткина. Ну и сегодня тоже воспроизводятся вот эти аудиозаписи, которые сдобрены обильно нецензурными выражениями. Как пишет «Коммерсант», мероприятие на заводе «Спорттек» в столичном микрорайоне Алтуфьево проводились в рамках расследуемого уголовного дела о покушениях на председателя совета директоров агрохолдинга «Щелковский» Дмитрия Борченкова, совершенных летом 2006 года. «Коммерсант» вот писал об этих покушениях и о участии в этом деле генерала Шаманова. Но сомневаться в причастности Шаманова к истории с заводом «Спорттек» оснований у следствия нету, пишет «Коммерсант». Постановление о рассекречивании сведений, составляющих гостайну, вынесено начальником криминальной милиции УВД по Щелковскому району 26 августа в связи с тем, что с материалами дела необходимо было ознакомить потерпевших и обвиняемых. Так что противозаконного ничего тут нету. И в том, что стало достоянием гласности, вот эта вот запись. Доступ получили все, кто фигурирует в этом деле, к материалам. Но единственное, что неясно, откуда конкретно произошла утечка. Между тем, «Комсомольская правда», а именно обозреватель Виктор Баранец, созвонился с Владимиром Шамановым и задал ему ряд вопросов. Ну вот, в частности, Шаманов утверждает, что вот эта аудиозапись – это результат монтажа некоего. Как он говорит, ребята очень ловко настригли разговор, то есть разговор был, но суть его была совершенно другой. А вот в результате вот этого самого монтажа суть получилась такой, что генерал посылал десантников вперед на завод «Спорттек», при этом сдабривая все это матерными словами. Далее. Дочь Шаманова, по его утверждению, давно не является фактической женой Хромушина Глыбы. Осталось только юридически решить этот вопрос. Далее. Кто играет против Шаманова, тот полагает, что эти люди сидят в Чечне и Москве. Нужно им это для того, чтобы дистанцировать Шаманова от армии. А кто же настроен против Шаманова, это те силы в Чечне, которые не могут простить его командование во время войны и отношение к полковнику Буданову. Ну и, как он говорит, некоторые чеченские деятели до сих пор и этого не скрывают. Ну и вот возмущается генерал Шаманов тем, что вот эта запись попала в достояние общественности, и утверждает, что его разговоры прослушиваются, и теперь он не будет удивлен, если даже прослушиваются его разговоры с президентом. Ну, еще «Коммерсант» приводит слова помощника командующего ВДВ Александра Чередняка. «Нам нечего оправдываться. Десантники ничего противоправного не совершали, в Москву не проезжали, никому даже борту не набили. Так что какие могут быть проблемы?»
Спасибо. Валерия Шабаева и «Российские газеты», газеты о скандале, в центре которого оказался командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы», и сейчас еще о российских событиях. Как сделать из ученого писателя? Вчера в Центральном доме журналистики состоялась презентация книги Игоря Сутягина. Ученый уже почти 10 лет отбывает наказание в архангельской колонии строгого режима за государственную измену. Между тем, правозащитная организация Amnesty International в 2004 году признала Сутягина узником совести. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Книга Игоря Сутягина «На полпути к сибирским родам» вышла тысячным тиражом в издательстве «За права человека» при содействии Общественного комитета защиты ученых. Как рассказали родители автора, Светлана и Вячеслав Сутягины, в ее создании принимали участие многие. Это сборник рассказов и новелл, который Игорь Сутягин адресовал в письмах из заключения родным и близким. Говорит академик, член Общественного комитета в защиту ученых Юрий Рыжов.
Он очень волевой человек оказался. Он, не теряя времени, раз наукой не дают заниматься, стал писательством заниматься и, по-моему, вполне успешно. Там все просто и ясно рассказано. По каким источникам, что он делал. Все это уже тысячу раз объяснялось на всех уровнях. А он сидит уже 9 лет. Все это объяснялось президенту прежнему, президенту нынешнему и премьеру нынешнему. Все они читали, вернее, им всучивали прямо лично. Например, Гозман прямо Медведеву отдал последнее наше письмо, где-то такое, месяца два назад. Тот сказал, ах, я ничего не знал, я разберусь, не разобрался. Тогда мы опубликовали открытое письмо в «Новой газете», мое, академика Гинзбурга и других людей.
Игорь Сутягин, заведующий сектором в отделе военно-политических исследований Института США и Канады РАН, на суде не отрицал, что передавал информацию иностранцам на такие темы, как состояние сил и средств ПВО России, но доказывал, что брал ее из открытых источников. В частности, информация уже была опубликована в журнале «Красная звезда». Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая рассказала, что по делу ее подзащитного была подана жалоба в Европейский суд.
Мы жаловались на несколько статей европейских агентств, в том числе на статью 6 «Это справедливый суд». Мы говорили о том, что коллегия присяжных не была беспристрастна и приводили доказательство тому, что в коллегии присяжных был специально внедрен представитель службы внешней разведки. Также мы жаловались на статью нарушение статьи 7 Европейской конвенции, потому как мы полагаем, то, что Сутягин не был осужден на основании существующего закона, потому что он фактически был присяжным и признан виновным в том, что он передавал сведения представителям иностранной организации, а у нас не существует наказания за передачу просто сведения представителям иностранного государства. И также мы говорили о том, что осуждение его за распространение открытой информации нарушает его право на распространение информации, предусмотренной статьей 10 Европейской конвенции. Таким образом, в том случае, если Европейский суд вынесет решение и признает нарушение по этим статьям, то уголовное дело в отношении Сутягина должно будет быть прекращено.
Правозащитники Людмила Алексеева, Лев Пономарев, Алексей Яблоков и другие выразили надежду, что, когда Сутягин выйдет на свободу, он станет защищать не только свои права, но и других политзаключенных России. Директор музея имени Сахарова Юрий Самодуров отметил, что ожидает появления нового писателя. Настолько его увлек лиричный стиль книги «На полпути к сибирским рудам». Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас, как мы и обещали, о новостях Большого театра. Он собрал труппу, огласил планы на 3 сезона вперед, а главное, представил своего нового музыкального руководителя, которым оказался композитор Леонид Десятников. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Марина Тимашева.
Обычно встреча руководства Большого театра с прессой выглядит самым протокольным образом. За стол садится много мужчин и одна женщина, глава оперной труппы Маквала Касрашвили, и все они по очереди говорят о том, что предстоит увидеть зрителям в новом сезоне. Журналистам все эти сведения давно известны, и они скучают, дожидаясь возможности получить ответы на интересующие их вопросы. Так все шло и на этот раз, но ровно до того момента, пока директор Большого театра не сообщил сенсационную новость. На должность музыкального руководителя назначен композитор Леонид Десятников. Следует напомнить, что Александр Ведерников, занимавший этот пост прежде, недавно написал заявление об отставке. Театр пригласил к сотрудничеству 5 именитых дирижеров, но специалисты не понимали, как будет обходиться оркестр без человека, который должен работать с ним в ежедневном режиме. На этот вопрос, впрочем, Леонид Десятников не ответил.
Расписание оркестра вообще работы составлено таким образом, что оркестра буквально ни одной минуты свободной не будет, потому что они будут плотно довольно контактировать с текущим маэстро. Но если все-таки у них будут выходные дни, они могут заниматься камерным музицированием.
Отвечая на вопрос, каковы его новые обязанности, Десятников назвал себя не настоящим руководителем.
Я, собственно говоря, не настоящий, конечно, музыкальный руководитель, но я в течение уже многих лет чувствую свои какие-то обязательства перед этим театром. Вы можете рассматривать мою работу как некий кризис-менеджмент, возможно. Собственно говоря, она сводится к трем простым русским словам. Но не православие, самодержавие и народность, как вы могли подумать, а, скажем так, консалтинг, супервизия и, в первую очередь, психотерапия. Я думаю, это вообще немало на самом деле. С моей точки зрения, вокруг Большого театра всегда было, ну, это исторически так сложилось, видимо, это неизбежно, очень много всякой риторики. Абсолютно ненужные, что это главный национальный российский театр, который должен, обязан и так далее, и так далее. Но с моей точки зрения, для Большого театра важно, чтобы это был нормальный театр, в котором должно быть много Верди, среднестатистического оперного хитового репертуара. Конечно, должна быть новая музыка, безусловно, должны быть русские оперные шедевры, но театр должен функционировать как нормальный. Чтобы риторики было меньше, чем дело. Вот и все. Я не знаю. Конечно, я буду импровизировать. Я, вообще говоря, не хожу на службу уже 25 лет. Но, насколько я знаю, с людьми я умею ладить, и мне, возможно, удастся разрешать какие-то ситуации. Просто потому, что я не ангажированный человек. У меня нет дирижерских интересов в этом театре и никаких других.
Репертуарная политика Большого театра обещает быть разносторонней.
В Большом должно быть все. Вот это основные направления. Это должен быть нормальный театр, который существует в крупных городах Западной Европы. С соответствующим репертуаром. То есть, как я уже говорил, много Верди, много Пуччини, много всего. И, возможно, в отдаленном будущем барочная музыка и аутентичное исполнительство. Да, и современные, и традиционные, и абсолютно все флаги в гости к нам.
Когда именно он получил предложение занять кабинет музыкального руководителя Большого театра, Десятников точно не помнит, но сказал, что оно было совершенно неожиданным.
Аркадий, совершенно интимный вопрос. Вот 25 лет, человек неслуживый. Ну зачем вам это надо, Господи?
А вы знаете, вот есть какое-то чувство ответственности перед этим театром. Возможно, это своего рода епитимия. Я пока не знаю, но интуитивно я подумал, что мне нужно это сделать. А потом уже я буду думать.
А почему перед этим? Почему не перед Мариинкой, не перед Питерским?
Ну не знаю, ну а Мариинка, а что мне Мариинка? Что мне Мариинка? Большой театр поставил мою оперу «Дети Розенталя». И был на моей стороне и защищал мои интересы в острый политический момент. Это родные, можно сказать, мне люди. Не говоря уже о том, что Ратманский делал для меня в стенах этого театра. Конечно, я очень многим обязан Большому театру. А Мариинскому театру я почти ничем не обязан.
То есть название «Утраченные иллюзии», над которым вы работаете, не связано с тем, что вы приняли приглашение? Я имею в виду не вашу работу композитора, а само название «Утраченные
иллюзии». Нет, нет, это название вообще универсальное, универсалистское, какое угодно. Оно вообще ко всем нам относится. Подумайте об этом.
Директор театра Анатолий Ксанов утратил еще не все иллюзии и продолжает надеяться, что реконструкция Большого театра все-таки завершится к октябрю 2011 года. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А сегодня в 11 часов утра не пропустите в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Почему студенты Санкт-Петербургского государственного университета обратились к президенту с требованием отправить в отставку ректора Николая Кропачева? Обсуждают декан факультета журналистики Марина Шишкина и студентка Анна Веклич, ведущий Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае затонул теплоход. Два человека числятся пропавшими без вести. Как сообщили в региональном центре МЧС, авария произошла на озере Пясино во вторник. Судно попало в шторм, перевернулось и затонуло. На борту находились 7 человек, пятеро спаслись. Суд в Москве сегодня вернется к рассмотрению иска Луизы Салиховой, пострадавшей в результате стрельбы, которую открыл в супермаркете майор милиции Денис Евсюков. Салихова требует от государства возмещения вреда в размере 4,5 миллионов рублей. В Ингушетии неизвестно обстреляли из гранатомета пост автоинспекции на федеральной трассе «Кавказ». Никто не пострадал. Мосгорсуд сегодня с участием коллегии присяжных начинает рассматривать по существу уголовное дело об убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. На скамье подсудимых четверо. Валентин Цветков был застрелен в центре Москвы осенью 2002 года. Президенты России и США проводят сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди вопросов, которые обсудят Дмитрий Медведев и Барак Обама, ядерная программа Ирана, перспективы заключения нового договора о стратегических наступательных вооружениях и планы США по противоракетной обороне. Великобритания намерена сократить число подводных лодок, на которых установлены ядерные ракеты. Ожидается, что об этом объявит британский премьер-министр Гордон Браун на специальном заседании Совета Безопасности ООН в четверг, которое будет посвящено проблемам нераспространения ядерных вооружений. Бразилия просит срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Гондурасе. Бразильские власти обеспокоены безопасностью свергнутого президента Гондураса Мануэля Силаи, который укрывается в посольстве Бразилии в Тегусигальпе, а также опасаются за неприкосновенность дипломатической миссии и ее сотрудников. Министры иностранных дел Великобритании, Китая, Франции, России, США и Германии обсудят иранскую ядерную программу.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и возвращаемся к теме, о которой мы сегодня говорим с вами, уважаемые слушатели. Как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными? Вот почему мы обратились к этой теме. Министерство экономики и развития разработало и внесло в Госдуму вместе с представителями фракции «Единая Россия» законопроект. Он называется официально так: «Об общих принципах предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. Этот законопроект, если он станет законом, должен стандартизировать и унифицировать услуги всех уровней власти – федерального, регионального и муниципального, а также облегчить процедуру общения граждан с чиновниками. У журналистов и в народе этот законопроект уже получил название «Закон о вежливом чиновнике». Согласно нему, все государственные услуги россияне будут получать в так называемых многофункциональных центрах, и только эти центры уже по запросам граждан будут взаимодействовать с властными структурами и выдавать готовые документы. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
Под действие закона попадут около 500 федеральных услуг, включая регистрацию рождения и браков, прав собственности, получение гражданства, оформление пенсий и другие процедуры. Говорит Вячеслав Тимченко, председатель Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, один из авторов закона.
Законопроектом прежде всего систематизируются понятия, основные понятия взаимодействия между гражданами и организацией. Вводится определение понятий государственная муниципальная услуга, государственная муниципальная функция, заявители, запрос, стандарт предоставления государственной услуги. Услуги, ну и ряд других понятий, которые позволят четко ограничить функции, которые будут выполнять государственные муниципальные органы.
А вот создание многофункциональных центров, зачем это нужно?
Многофункциональный центр – это по принципу одного окна. Если необходимо гражданину получить какой-то документ, справку, либо документ о состоянии его там имущества, либо при этом необходимо согласование получения в нескольких министерствах, ведомствах, достаточно обратиться в этот многофункциональный центр, который берет на себя всю заботу о том, чтобы вот в определенный законом срок, получить данный документ, чтобы человек не ходил по разным инстанциям, не выставил очередь, не тратил свое время, не тратил свои, в том числе, лишние деньги.
А почему этот закон называют законом о вежливом чиновнике?
На самом деле, вот культура общения между гражданами, да, в том числе между гражданами и чиновниками, она должна законодательно закрепляться в понятиях, что такое муниципальная услуга. Понятно, что целиком полностью принятие законом вежливость не привьешь. Это прежде всего, конечно, внутренняя культура каждого человека. Но когда мы заранее понимаем правила общения, мы понимаем, что это один из элементов на пути к воспитанию культуры чиновника.
Говорил один из авторов закона, депутат Госдумы Вячеслав Тимченко. Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России, одобряет идею нового закона, но считает, что в России ее реализовать будет нелегко.
Идея, я считаю, здоровая, абсолютно правильная, но эти замечательные возможности будут действительно замечательными тогда, когда люди будут об этом знать, когда будет хорошо смазан этот механизм. Нужно прежде всего, чтобы чиновники были мотивированы на выполнение своей общественной функции. Но, как мы знаем, специфика бюрократии, она, существуя ради выполнения общественной функции, она функционирует ради себя самой. Поэтому я еще не знаю, как те, кто должны будут обеспечить работу этой системы, как они сумеют ее обезвредить по отношению к своей задаче. Но боюсь, что как-нибудь досумеют обезвредить. Все-таки заставят граждан приходить к ним, кланяться, приносить подношения. Но не дадут они этой глупой машине забрать себе там и почет, и подношения. Вот трудно как-то мне представить себе. Хотя
Всем очень хотелось бы.
Предполагается, что качество государственных услуг должно возрасти за счет интернета. Все услуги будут занесены в сводный реестр, который будет размещен на едином портале. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
От вас, уважаемые слушатели, мы сегодня ждем рассказов о вашем опыте общения с чиновниками, ваших рецептов, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Вот несколько сообщений, которые мы получили. Никак, ведь у нас нет главного выбора этого чиновника. У нас даже президенты назначают друг друга и создают видимость, что мы их выбираем. Так и чиновники. Рыба гниет с головы, пишет нам Татьяна Васильевна из Москвы. А еще одна жительница российской столицы прислала нам сообщение, из которого следует, что у нее в округе, это северо-западный округ, столице все хорошо. Она пишет, что собес работает безукоризненно, в вестибюле встречает работник, спрашивает о моем вопросе и направляет куда надо. Никаких задержек, спасибо. Это Татьяна из Москвы. Что ж, хорошо, что есть и такой опыт. Давайте послушаем звонки из Новомосковска. Иван нам дозвонился. Доброе утро, Иван.
Доброе утро, Радио Свобода. Как всегда, огромное спасибо, что вы слышите этот бедный народ. Чиновников вначале надо, мол, готовить, и чтобы это были настоящие чиновники, а не те, которые сейчас особенно есть. Там сплошная родня, мол, любовницы, друзья, мол, и так далее. Все, как говорится, рука руку моет, мол, это. И поэтому ждать от них каких-то очень человеколюбивых движений и соблюдения всей законности федеральной в этой стране невозможно. А это опять пиар-акции этих сидят, новые это еще прослойку. Значит, рабочих у нас токарей не хватает и так далее, мол, этих кладку кирпичей некому ставить это. А будет вот эта вот прослойка кормиться безбедно, как и в том числе и депутаты, мол, это. И партии как таковых. Вот откуда надо начинать, мол, это. А ждать бесполезно. Поэтому у нас и суды такие. Они вот принимают эти законы, вот, что курить не надо, пить пиво, мол, это. Все завалено, мол, все остановки, все это не чистится, мол, не убирается. Но видите ли, нет у нас возможности организовать, как это делать. Пусть обратятся в Соединенные Штаты Америки, в Объединенную Европу. Но чиновников, повторяю, надо готовить. И настоящих именно людей, человеколюбивых, мол, это. А для этого есть тоже возможность всякие, мол, это. Не только детектор лжи, но и другие.
Спасибо,
а это совершенно не профессионалы. И там все, там проверить надо. Вот взять любой муниципалитет, и кто там есть, все.
Спасибо, Иван. Школа подготовки чиновников. Впрочем, некоторые наши читатели и слушатели считают, что российские чиновники вполне эффективны. Например, в организации получения своих доходов и с кем надо умеют быть вежливыми и корректными, пишет Николай из Москвы. Так что, как говорится, не учи ученого, а вот многим остальным есть чему поучиться у самих чиновников для владения умением правильно устраиваться в российской жизни. Еще одно сообщение на нашем сайте свободанews.ру. Как сделать чиновников эффективными, вежливыми, исполнительными, уволить половину, пишет Рина, остальные должны знать. На место проштрафившегося, уличенного в нечестности и неэффективности чиновника тут же вступает другой такой же. Ну вот для этого, Рина, нужно как раз, чтобы было достаточное количество, так сказать, игроков на скамейке запасных, подготовленных профессионалов, как о чем только что говорил наш слушатель. Еще один звонок, давайте послушаем Николая из Москвы. Доброе утро, Николай.
Спасибо. Я вот на примере Зурабова, он же чиновник высочайшего уровня и президент. Когда в 2001 году, в отличие от Европы, запускалась принудительная, накопительная реформа, все думали, что наконец-то для пенсионеров что-то будет. И эта реформа рухнула, запускал ее Путин. Но мы с Зурабовым контактировали, мы собирали по 100 тысяч человек в Москве, потом перекрывали дороги Ленинградского шоссе. Но Зурабов нам дышал в лицо. Я, говорит, вашу пенсию разобью на три части, такую, такую, такую. Но Зурабов на волне. Но только Путин в конце потом осознал, что он запутался и отменил. Он сказал, запутанное пенсионное законодательство. Но вы представляете, 38 пенсионеров, пенсии их стали по сравнению с советским временем уменьшены в 4 раза. То есть мы не имеем возможности ни передвигаться, ни отдыхать. И так далее. Над нами совершено социальное насилие. И на вершине этой системы сам стоял президент Путин. Вот как в этих условиях выходить? Без сомнения, мы должны выходить на улицы, мы должны протестовать. И опять там есть некто Воронин, который зам Голиковой. Он сейчас как раз ведет замену накопительной реформы на страховую, так как в Европе, так как в Соединенных Штатах. То То есть, чтобы люди нормально жили. Но этот тот же Воронин, он в свое время учил, как надо обманывать судья в журнале «Пенсии». Есть такой их журнал.
Николай. Простите, что я вас прерву, с чиновниками на высшем уровне более-менее понятно, ваш рецепт — выходить на улицы, но вот если надо просто справку получить, вы же не пойдете акцию протеста устраивать, как вы думаете, как можно здесь добиться какой-то большей эффективности? Да. Алло.
Да-да.
Вот если вам нужно просто справку получить какую-то в ЖЭКе, грубо говоря, да, вы же не пойдете устраивать акцию протеста, нет, правильно? Здесь,
мне, как опытному человеку, потому что мы даже до Страсбурга немножечко доходили, умели. Здесь есть конституция и закон об обращении граждан. И мне легко, я не знаю. Я прохожу это, а простым людям чрезвычайно тяжело. То есть мы, я говорю, из социальной системы мы превращены в систему социального насилия.
Спасибо.
Ну, больше я ничего могу не сказать.
Спасибо, спасибо. Так, слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, как заставить чиновников быть вежливыми и исполнительными. Вот последнее сообщение я прочитаю из тех, которые мы получили. Такой рецепт. Нужно каждому чиновнику представить еще одного чиновника, который будет за ним следить. Лучше всего офицеры ФСБ, пишет нам Сергей Митрофанов. Спасибо всем нашим слушателям. Я приношу свои извинения перед тем, чьи звонки мы не успели дать в эфир. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и в студии меня уже ждет наш обозреватель Валерия Шабаева, с которой мы продолжим разговор о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. И вот какая публикация нам с Валерией показалась интересной, и нам показалось, что вам, уважаемые слушатели, будет интересно об этом узнать. Оказывается, россияне, и в частности родители детей, несмотря на постоянные разговоры об угрозе свиного гриппа, все меньше вакцинируют своих детей, отказываются от прививок. В чем же, Валерия, дело, по мнению журналистов, в детском страхе перед уколом или в чем-то еще?
Если надо, уколюсь. Нет, дело не только в детском страхе перед уколами, Марк. Как пишут «Новые известия», вот сейчас в России применяется 10 вакцин для детишек, а в Западной Европе 16. И предлагается российский национальный календарь прививок тоже расширить вот до этих вот стандартов. Но тут получается такая история. Если это сделать, то за первые полтора года жизни ребенок будет получать 26 уколов. То есть мало того, что на ребенке просто живого места не останется, на маленьком, как говорят сами педиатры, то еще и сроки грамотно рассчитать будет очень трудно, потому что надо же соблюдать какие-то сроки вакцинации. Значит, тут надо какие-то применять комбинированные препараты вроде известного отечественного АКДС. Но таковых нет, то есть их приходится закупать. Одна часть проблемы. Другая часть проблемы. Много может быть осложнений. По данным научного центра здоровья детей, за 27 лет после прививок умерли 75 детей. Из них 16 от поствакцинальных осложнений, трое от анафилактического шока, остальные 56 от заболеваний, которые по времени совпали с прививкой. Ну и тут вот это вот специфические особенности отечественной системы здравоохранения выходят на первый план. Врачи заняты, бесконечные очереди. Не очень большая заинтересованность в пациенте. То есть, как следует, ребенок не обследуется перед тем, как ему делают прививку, и сплошь и рядом делают прививку не вполне здоровому ребенку. Это ведет к различного рода осложнениям. Ну, приводится целый ряд примеров в издании об этом. Ну, об этом говорит член Комитета Госдумы по охране здоровья Олег Куликов, который утверждает, что если есть осложнения, то тут скорее дело не в самой прививке, а либо ошибки в хранении препарата, либо в дозировке и так далее и тому подобное. Но и он говорит о том, что сейчас готовится документ о рекомендуемом информированном согласии родителей. То есть родители должны будут оповещать о том, как должен делаться этот укол, какие правила, какие последствия можно ожидать, и что будет, если он откажется от вакцинации. То есть информировать родителей необходимо будет. Но и пишут «Новые известия» вот еще о чем, что если все же родители откажутся от прививки, то число побочных эффектов может превысить число побочных эффектов от прививки. Это и борьба с руководством образовательных учреждений, которые могут всякими способами не допускать непривитых детей, хотя по закону они это делать не могут, но в любом случае они могут ссылаться на то, что место свободных нет. Ну, и это еще также риск заразиться самим и заразить других людей. Во всяком случае, есть подозрение, что стремление расширить вот этот календарь прививок – это следствие давления фармакологической индустрии.
Спасибо, Валерия. Всем, кто хочет узнать подробности о том, как правильно вакцинировать своих детей, стоит ли это делать вообще, все, кто интересуется этой темой, мы отсылаем к сегодняшней газете «Новое известие». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и США проведут сегодня переговоры в Нью-Йорке в рамках проходящей здесь очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В интернете появилась еще одна видеозапись одного из лидеров Аль-Каиды Аймана Аз-Завахири. Гарри Каспаров выиграл у Анатолия Карпова первую и вторую партии суперматча в испанской Валенсии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 23 копейки, евро 44 рубля 56 копеек. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут. Спасибо. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Радио «Свобода» продолжает серию специальных репортажей «Пекинский дневник». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский, побывавший в августе этого года в столице Китая. Сегодня о том, какие русские песни любят китайцы и кому из российских исполнителей удалось добиться успеха на китайской сцене.
Китайцам нравятся мелодичные песни, так что «Подмосковные вечера» были переведены на китайский мгновенно, и запись этой песни можно найти в любом караоке-баре, а их в Китае просто море. «Катюша», «Ой, цветет калина» и многие другие популярные советские песни тоже стали хитами в Китае. Сейчас в Китае идет год русского языка, в рамках которого был организован конкурс «К России с любовью». В Китае поют русские песни. Конкурс довольно масштабный. Отборочные туры проходили в нескольких провинциях. В начале сентября в посольстве КНР в Москве состоялся полуфинал. Участникам было предложено выбрать для исполнения одну из 100 песен, размещенных на специальном интернет-сайте. Вот примеры из этого списка. «Ромашки спрятались», «Эй, ухнем», «Птица счастья», «Малиновый звон», «Позови меня с собой». Впрочем, можно было выбрать и другую песню на русском языке. Вот что сообщала в августе об одном из этапов конкурса русская служба Международного радио Китая.
Выход на сцену каждого участника сопровождался бурными аплодисментами. В настоящее время все больше молодежи в Китае начинает изучать русский язык и впоследствии старается применить его в работе. А изучение любого иностранного языка сопровождается изучением культуры и традиций другой страны. Некоторые же наоборот. Сначала начинают увлекаться культурой другой страны, а уже потом приступают к изучению языка. Вот что сказал один из зрителей конкурса, сотрудник нефтегазовой корпорации Китая господин Сун.
Я люблю русские песни. Мне близко русская культура. Больше всего мне нравится песня «Асу» и «Анжелики Варум».
В заключение завершении программы хотелось бы пожелать удачи всем конкурсантам. Мы будем следить за развитием событий, и вы, дорогие друзья, узнаете о том, кто же стал победителем этого грандиозного шоу под названием «К России с любовью. В Китае поют русские песни».
Ощущение советских времен не покидает, когда слушаешь эту программу, но не забудем, что это государственное радио Китая, а у современной китайской молодежи есть другие кумиры из России. Один из них – лидер группы «Мумий-тролль» Илья Лагутенко, учившийся, кстати, в Китае в те же годы, что и я. Он записал несколько песен на китайском, приезжал в Китай на гастроли и собирал полные стадионы восторженной публики.
Я зачем тут, а? Как будто, как вот так. Только я зачем тут, а? Ага. Сейчас я дайте пойти гайганся.
Приехав в этот раз в Пекин, я неожиданно для себя выяснил, что Лагутенко затмил другой российский исполнитель – Витас. Его популярность в Китае стала просто запредельной. Он выступает и отдельно, и в дуэте с китайскими исполнителями, и у него тоже есть песни на китайском. Правда, чувствуется, что языка он, в отличие от Лагутенко, не знает. Я не могу объяснить феномен популярности Витаса в Китае, лишь констатировать факт. Может быть, свет прольет цитаты из письма одной из его поклонниц?
Лев Толстой однажды сказал, что искусство – это не ремесло, это трансформация чувств, пережитых тем, кто создает его. В этом он прав, что касается Витаса, и слушая его необыкновенную музыку, ты меняешься. Его песни дают нам прочувствовать его простые и такие строгие мысли. Я люблю культуру России. Мне кажется, что песни Витаса написаны в типично русском стиле. Я надеюсь, что Витас останется таким. Благослови Господь нашего ангела Витаса. Джилин, Китай.
Так пишет про самого популярного сейчас в Китае россиянина одна из его поклонниц. О жизни более многочисленной, чем поп-звезды группы россиян в Китае, Челноках, и о самой известной среди русских пекинской улице Ябаолу в следующем репортаже.
Этот час утренней программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Уже несколько лет подряд в начале осени жители Варшавы имеют возможность знакомиться со всем разнообразием мировой музыкальной культуры, но не той, которую навязывают всем транснациональные концерны шоу-бизнеса, а прежде всего с оригинальной и некоммерческой музыкой. Из Варшавы передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Варшава – это город насколько разнообразный в смысле разных музыкальных культур? Недавно на такой вопрос одного моего заграничного приятеля я как-то и не нашелся, что сразу ответить. Конечно, различных концертов в городе, как мне кажется, из года в год все больше. Мировые знаменитости в польской столице – это все же довольно частые гости. Только в последние недели выступили или еще выступят Мадонна, Жан-Мишель Жар, Аха, Крис де Бург, Уда, Мэйси Грей. Музыка на любой вкус. На улице, пожалуйста, варшавский городской фольклор. Группа музыкантов с гитарой, банджо, аккордеоном, одетой по моде 20-30-х годов прошлого века.
А ты ж мульки тайку лет за тише, тут шлезь ще з вами, тудай купить ти збрани, тебе буде чи що не на клаус.
Или латиноамериканские индейцы в пестрых костюмах с огромными перьями, играющие что-то наверняка не очень характерное для музыкальной традиции их предков. Но все это, говорят организаторы фестиваля «Перекресток культур», продукты массовой поп-культуры, музыка, за которой стоят огромные звукозаписывающие корпорации, цель которых прежде всего получить доход. А многие люди ведь хотят услышать музыку более оригинальную, нестандартную.
Музыки, кожани, артисты.
В этом году к нам приехали выдающиеся музыканты, которые в своем творчестве обратились к истокам музыки и играют ее на наивысшем уровне. Это музыканты из Сенегала, Буркина-Фасо, Марокко, Бразилии, Кубы, Испании, Португалии, Польши и других стран. Наиболее ценным мы считаем то, что исполнители, играющие в стилях столь нам непривычных, попробуют играть вместе с польскими музыкантами.
Подкаявшись с польскими музыками.
Говорит художественный директор фестиваля Анджей Матусяк. Список участников фестиваля впечатляет тем, что, как говорят организаторы, имена в нем представлены это люди в своих странах и в своем музыкальном стиле, имеющие право называться звездами. Конечно, проведя мини-опрос среди коллег, я убедился, что никто из них, конечно же, включая и меня, никого из этих музыкантов не знает. Лишь один коллега, человек в возрасте, авторитетно заявил, что слышал имя одного из тех скрипачей, кто будет солировать на концерте в филармонии.
Ну и первый день фестиваля.
Первый день в программе есть концерт на малой сцене филармонии. Концерт очень интересного проекта, в котором музыканты собрались специально для этого фестиваля. Это аутентичная латиноамериканская музыка, а солировать будет известный мне португальский скрипач. Девиз фестиваля «Перекресток культур» — слова известного польского репортера, путешественника и писателя Ришарда Капустинского. «Другие народы и культуры — это зеркала, в которых отражается наша культура и мы сами». Кстати, интересно, что в Польше очень популярно сотрудничество своих музыкантов с заграничными. В конце 90-х альбом одной из наиболее популярных польских певиц Кая, записанный совместно с известным сербским композитором Гораном Бреговичем, стал мегахитом.
Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją.
В прошлом году горцы с крайнего юга Польши и статр, народ с уникальной культурой, отличающейся от классической польской, в том числе и в области музыкальных традиций, участвовали в совместном проекте с ямайскими музыкантами, записав диск «Песни славы», который также не прошел незамеченным.
Bójcie się, mędrcy, są te siwo. Trzeba bronić natury, strasić i tak czasić, bo co we...
Этим репортажем нашего варшавского корреспондента Алексея Диковицкого мы завершаем сегодняшний выпуск утренней информационной программы «Время свободы». Ее провел для вас Марк Крутов, мне помогала продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут, сразу после выпуска новостей, не пропустите в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова? Ответ на этот вопрос попытаемся найти с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560.